Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами снова «Друзья Сябры», радиожурнал, на радио «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Поговорим мы о России, о Белоруссии, о проблемах, о радостях, о горестях, о бедах и даже о щавелевом супе. Ну, а начнем по традиции с новостей.
Белорусские новины. В Минске решается вопрос о российских военных объектах на территории Беларуси. Вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории республики проходит процедуру внутригосударственного согласования.
Эту новость прокомментирует Алексей Валерьевич Дзермант, главный редактор интернет-портала imhoclub.by. Алексей Валерьевич, военное сотрудничество России и Беларуси всегда было вещью арматурной. А сейчас как?
Ну, на мой взгляд, я думаю, что, скорее всего, большинство белорусов с этим согласятся. Наш военно-политический союз, союз вот в сфере безопасности, это действительно очень важно, это несущая конструкция наших отношений союзнических. И мне кажется, что белорусы понимают, что во многом благодаря зонтику безопасности, в том числе ядерному, кстати, который Россия предоставляла в 90-е годы, мы вот спокойно прошли этот период, у нас не было таких эксцессов, как в Югославии. Вот, поэтому, несмотря на то, что сейчас какие-то хозяйственные споры идут, и вот подошел момент, когда нужно продлевать аренду нескольких военных объектов на территории Беларуси, которые используются Россией, я думаю, что и объекты останутся, и будут дальше использоваться, ну, просто на каких-то новых условиях. Сейчас об этом, наверное, наше правительство и ведомство договариваются. Но в целом каких-то вот таких существенных угроз нашему союзу я не вижу. Угу. А вот что я вижу, да, да. И что меня беспокоит, да. Это то, что происходит у нас вот на западных границах, да. То есть, ну, вот Беларусь же особо никогда не делала какие-то действия, которые могли бы вызвать, ну, там, напряженность в Берлине, в Брюсселе, в Варшаве. А вот то, что сейчас там происходит, разговоры про то, что, скажем, из Германии американские солдаты, две дивизии могут переместиться в Польшу. Учения, которые они проводят.
То есть, грубо говоря, прошу прощения, что перебиваю, Алексей Валерьевич, грубо говоря, эти солдаты перемещаются ближе к Беларуси и ближе к России, правильно?
Безусловно, конечно.
И, может да. быть, даже в данном конкретном контексте они перемещаются в менее нейтральную по отношению к России и Белоруссии страну, чем они были в Германии.
Да, безусловно.
Польша гораздо больше активничает на нашем, как вы любите говорить, междуморье на этом. Да.
Да, да. И уже речь даже идет о том, что они ядерное оружие могут из Германии переместить. Но это, конечно, уже заставит нас реагировать соответствующим образом. Я думаю, что только вместе, естественно, Беларусь совместно с Россией может на эти угрозы как-то отвечать и не позволит, условно говоря, ну вот этой эскалации как-то продвигаться дальше. Вот. Ну и насчет военных объектов я скажу, что ведь они не только и, наверное, не столько там нужны исключительно России, они ведь обеспечивают безопасность и Беларуси. Россия на сегодняшний день, в принципе, и без них закрывает там нужды стратегические свои. Но эти два объекта, ну, во-первых, понятно, улучшает и связь, и просматриваемость пространства, если вдруг запуски ракет будут.
Мы это, но кстати, это же, ценим. Как бы, мы это ценим.
Беларуси.
Да. Я помню, однажды с большой делегацией российских журналистов, посещая Белоруссию, мы были, и в том числе, ну, видимо, на какой-то разрешенной территории и в разрешенном месте этих объектов, и это впечатляло, я вам скажу, даже наш такой цивильный, невоенный отряд журналистов, он был впечатлен вот теми вещами, о которых вы говорите, о том, как это открывает небо, как это, что ты видишь, насколько глубоко ты понимаешь всю обстановку. Установку над Европой. Это важно, вы правы.
Да. И я думаю, что, конечно, тут есть там, ну, какой-то предмет для переговоров, но в итоге все же понимают, что это нужно обоим сторонам, и в итоге сотрудничество и с этими объектами, и дальше военное, конечно же, продлится. Я в этом не сомневаюсь.
Белорусские новины. Европарламент пригрозил Беларуси санкциями. Представители Европарламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прокомментировали задержание активистов во время пикетов по сбору подписей за претендентов на президентское кресло. В Европейском парламенте глубоко обеспокоены сохраняющимся нежеланием белорусских властей улучшить избирательную среду и явным отсутствием намерения создать условия для подлинного равенства между кандидатами на президентских выборах. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика Европарламента по Беларуси Пятроса Ауштрявичуса.
Прокомментирует новости, расскажет, как развивается президентская кампания в Беларуси. В Беларуси у нас ответственнейший политический аппарат, там выборы. Вадим Францевич Гигин, декан философского факультета Белорусского государственного университета, заместитель председателя правления Белорусского союза журналистов, ну и сопредседатель нашей общественной организации «Друзья Сибры».
Что касается заявлений наших европейских коллег, они традиционные, собственно говоря, и нужно отметить, что любой режим, между прочим, не только российский или белорусский, но вот недавно в Минск приезжал Виктор Орбан или те же поляки, если они начинают вести себя немножко не так, как это хочется, скажем, там, в Брюсселе или в каких-то других столицах, они подвергаются тут же критике, идет обвинение в установлении диктатуры и так далее. Это нормально, но свой процесс нужно вести в соответствии с теми традициями, которые сложились. И не надо бояться здесь, понимаете, ну да, немножко может быть режим в России и Беларуси авторитарный, возможно, и в Будапеште он авторитарный. А что в этом, собственно говоря, плохого? Главное, чтобы соблюдалась процедура, прописанная по закону. Если говорить о наших выборах, то они начались очень, я, по-моему, уже мы с вами отмечали, это самый насыщенный, интенсивный старт избирательной кампании, которую я вот помню. Да, 15 инициативных групп, но сейчас вот самые активные, ну, кроме Александра Лукашенко, который уже 100 тысяч подписей собрал, вот те сборщики подписей, которые выступали, они сначала объявили, что 200 тысяч собрано, сейчас уже даже прозвучала цифра миллион, ну, дождемся итога все-таки. Ну, что мне вам сказать за Александра Лукашенко, как говорят у нас в Одессе, я думаю, вы и так все знаете, так что здесь каких-то дополнительных характеристик мы...
Ну, простит нам, Александр Григорьевич, если мы в этот раз о нем не будем говорить львиную долю времени, правда? Знаем мы Александра Григорьевича,
что ж там говорить, да. Из нового, например, совсем нового, то, что отметил и телеграм канал его пресс-службы полпервого, то, что он в Могилеве появился в новом стильном бомбере. Вот это вот пока стильный бомбер, я бы сделал как такой определенный символ изменения стиля.
Да, да.
Но вы знаете, что за внешность всегда есть какое-то содержание.
Да, наверное.
Ну, очень активен такой банкир. Это, кстати, Белгазпромбанк, где Газпром активно потоптался, ваше все российское. Это Бабарика, известный такой банкир у нас, и человек, который спонсирует огромное-огромное количество площадок культурных, интернет-площадок, проектов культурологических. Ну, явно человек уже давно готовился к какой-то политической деятельности, хотя сказал, что решение идти в политику он принял во время пандемии. Ну, я что-то сильно сомневаюсь искренности этих слов. Я думаю, что к этому уже готовился он давно.
И какая-то высокая готовность была высокая у него, да, так внутренняя какая-то.
Ну, понимаете, когда человек на протяжении многих лет активно присутствует в информационной сфере, а вы знаете, что банкиры, как и деньги, которые они сберегают, любят тишину. Обычно банкиры не очень светятся. И когда банкир вдруг, его становится видно везде, это как бы вызывает вопросы, поэтому в этом в России
он больше не банкир.
Он как-то вот учит их как в школе надо учить, поэтому кто его знает.
Да.
И, значит, он уже лет 5 активно в общественной сфере, но здесь есть два подхода к нему. Одни подозревают, что он такой националист ярый, хотя и русскоязычный, потому что у него взгляды на историю такие близкие к националистическому дискурсу.
Вот, ну вот, а еще Газпромом, Газпромом руководил. Ты как можно руководить Белгазпромом?
Да, вот, в этой связи другие подозревают, что это хитрый план то ли Кремля, то ли Лубянки, то ли Старой площади, то ли они там все вместе где-то собрались и как основатели МХАТа поехали в какой-то ресторан между Лубянкой и Старой площадью.
Я знаю, там есть бар-разведка, он называется бар-разведка. Там есть два бара. Бар-разведка и бар-контрразведка. Вот в одном из них...
Вот в баре разведка или контрразведка представители этих трех известных адресов в Москве где-то собрались и вот сделали проект «Барик». Это так некоторые подозревают.
Понятно.
Что, а вот он пусть немножко будет националистом, в самом-то деле, опа, он наш. Но нужно сказать, что он достаточно умеренно критикует Александра Лукашенко. Даже вот тут он недавно сделал заявление, оно было примерно в стиле «Если кто-то кое-где у нас порой»,
ну, понятно.
А он сказал так: «Тут кто-то сделал заявление, неважно кто». То есть он ведет так... Но он уже заявил, что собрал. У него, по-моему, заявление было 167 тысяч подписей. Еще интересный персонаж.
Ну, я читал статью или интервью «Большой Бабарика». Ну, в принципе, у него он складно излагает, по крайней мере, по сравнению с некоторыми вашими кандидатами, которые, ну, совсем довольно анекдотически выглядят. Он довольно складно излагает, ну, несколько другой взгляд на Белоруссию, не похожий на то, что сейчас происходит, и несколько иное политическое устройство и так далее. Но это все, я бы сказал, это скорее здраво, чем совсем уж глупо.
Он представитель таких неолиберальных кругов и неолиберального взгляда на экономику, и нужно сказать, что он представитель тренда. В Беларуси появились... достаточно большое количество богатых людей и в IT-сфере, и в ресторанном бизнесе, и в банковской, которые хотят идти в политику, которые хотят оказывать большее влияние на политику. Естественно, при Александре Лукашенко, который четко контролирует эти потоки, это сделать им нереально. Но я бы сказал, что это такой буревестник, что ли, или как это птицу назвать. Такой
маленький буревестничек, Так, он такой, скорее, кандидат богатых, понятно.
Да, ну тут, кстати, вот по поводу руки Москвы, одна из других кандидаток, господи, как ее, наша бывшая депутат, Конопатская, да, она очень выдающаяся женщина во всех смыслах, я ее лично знаю, очень красивая девушка, ну вот она была раньше введена в гражданской партии, потом ее исключили, но она была депутатом, она сказала, что доверять банкиру от «Газпрома» нельзя, это все равно как педофила брать на работу в детский сад, вот, поэтому вот такое было сравнение. На что ну, так она... ответил, Бог простит.
Да. Ну, тоже делает ему честь. Мог бы и ввязаться в такую интернетную драку. Но человек, видимо, все-таки посерьезней будет. Так.
Да. И вот следующий это Валерий Цыпкало. Это он довольно давно в белорусской политике. Он начинал еще когда-то в команде Шушкевича в Верховном Совете. И затем он перешел на сторону Александра Лукашенко, был его помощником, был послом в США. Мне с ним доводилось когда-то общаться. Вот он один из создателей известного проекта «Парка высоких технологий» в свое время. Ну, парк и без него достаточно успешно развивается. Но он, я еще когда раньше за ним наблюдал, было очевидно, что у него высокие политические амбиции. Явно он претендует на самую высокую должность в нашей стране. Вот, ну, у него, он вроде бы 100 тысяч собрал, но, думаю, здесь вряд ли мы можем его включать в тройку лидеров, он и компанию ведет как-то поскучнее, но нужно отдать должное, что рядом с ним всегда его красавица жена Вероника, ну, вот это единственное такое яркое, что можно сказать, и другой вопрос, что он не отвергает интеграционное сообщество, он недавно заявил, что Беларусь вовсе не должна выходить, например, из ОДКБ, это никак ей не мешает. То есть он пытается так отвечать на все вопросы и нашим, и вашим. Быть таким третьим срединным путем идти. Вот это вот Валерий Цыпкало. Ну, интереснейший персонаж. Это Тихановский блогер, точнее его жена.
Ой, вообще интересно. Выступает. Тихановский, страшно интересно. Я-то сначала подумал, что Тихановский это какой-то там... ну, понятно, что какой-нибудь казачок засланный, только непонятно откуда. Значит, я думал, что это какие-то силы, которые... Ну, такой-то, такого промайданного взгляда на жизнь... теперь мне рассказывают изощренные московские политологи, вот приблизительно в районе тех площадей и зданий, о которых мы с вами говорили, да, они говорят, да нет, слушай, так тут же это вообще все очень хитро, это Тихановский, это вообще это проект московский, вообще российский, а это специально сделано так, чтобы руками прозападной, промайданной оппозиции раскачать ситуацию в Белоруссии, не выдать себя ничем, то есть какая-то сложность, вот зная то, как жизнь устроена на самом деле и проживя в ней, так сложно запутать все и так потом вывернуться оттуда и выплыть с какой-то политической выгодой и похлопывать себя там по карманам, с какой-то политической наживой, поживой политической конъюнктуре, да, мне представляется вообще маловероятным. Что вы думаете? Кто это? Что это? И какое отношение это имеет к БАРу разведка?
Недавно Александр Лукашенко, в общем-то, отчасти подтвердил эту версию, сказал, что здесь некоторые компании на деньги российских олигархов, правда, непонятно, кого он имел в виду, но явно, что кого-то либо Бабарика, либо Цыпкала, либо Тихановского. Вот. Ну, что Тихановский – это очевидный проект, это явно. Ну, вот я вам скажу, сейчас такая новая используется, относительно новая, вроде бы безобидная технология, но которая вызывает большие комментарии. Это очереди подписантов. Именно почему-то вот, хотя по вопросам даже там можно им доверять, не доверять, по-разному относиться. У нас сейчас идет такая настоящая социологическая война. Война вокруг опросов, каким опросам доверять, каким не доверять. Пытаются этим активно манипулировать. И тут даже, я бы сказал, профессиональное сообщество социологическое в некий тупик поставлено. Потому что, как всегда, время кампании идет самый просто бурный кибербуллинг. Не дай бог, ты где-то что-то скажешь, тебе в соцсети такое напишут, и люди не все выдерживают.
Ну да, как этому кому? Бабарику уже сказали, что не пускайте педофила в детский садик. Это еще только цветочки, я думаю, если пойдет.
Это безобидно, это безобидно.
Это да, это безобидно.
Там вычисляют активистов разных. Ну, много чего происходит такого неприятного и грязного, скажем откровенно. Так вот, у Тихановского, например, устраиваются очереди, так? Но он даже по опросам, ну, уступает и Бабарика, и Цыпкала из вот оппозиционных. Но они уже заявили о том, что 100 тысяч собрали подписи. А жена вот Светлана Тихановская, которая идет, она еще как бы не заявила. Угу. То есть непонятно, если очереди к нему выстраиваются, так они уже должны были 100 тысяч подписей давным-давно собрать.
Ну да, попахивает технологией такой политической, да. Попахивает политической технологией.
Здесь очевидно, что сами очереди – это вот такой эффект определенный, который выстраивается. Хотя, да, есть люди, которые поддерживают, безусловно. Тихановский, если это проект, то это лицо как бы протеста. Ну и плюс такая уверенная, даже если не сказать наглая позиция, значит, с вызовом определенным. Она, конечно, у значительной части людей, у какой-то части людей, она вызывает определенную поддержку. Это, если угодно, такая смесь Жириновского и Тихановского. Это некий новый такой образ. Я даже вот на российском политическом ландшафте пытаюсь вспомнить из последних выборов. У вас даже, по-моему, такого и не было.
Такого и не было, да.
Ну, близко что-то к Ксении Собчак.
Да, вот я хотел сказать.
Ксения Собчак в какой-то панде. Так что, ну, кто это оплачивает? Ну, многие считают, что... Понимаете, когда у нас говорят, что идет из России, нужно понимать, что это не обязательно вот прямо...
Кремль дал команду, да.
Прямо Лубянка.
Да, Лубянка, Кремль, да.
Это же есть разные и предпринимательные... У вас же сколько там башен в Кремле? История архивы покажет, кто там что за этим стоит. Но то, что кто-то за этим стоит, по количеству вкладываемых средств, это абсолютно очевидно. Кстати, я бы не сбрасывал украинский фактор. В Украине очень много богатых людей, которые, я слышал об этом от них самих в том числе, они, так сказать, были бы заинтересованы неким образом скорректировать политику в Беларуси. Конечно, никто не верит, что Тихановский прямо там придет к власти, но, как вы правильно отметили, вот каким-то образом расшатать, подкрутить, ну, почему нет.
Ну, почему нет? Ну, у нас многие обратили внимание, что Тихановский в какой-то момент, он там на одной из встреч, он бросает реплику такую, да, я хочу, чтобы было как на Украине. Ну, я сейчас не цитирую прям вот дословно-дословно, но смысл его высказывания был такой. На это очень сильно обратили внимание. И в общем, честно вам скажу, что в башен и башенок в Москве и в России много, конечно, но, к великому счастью, не так много среди них те, которые хотели бы такого несчастья Беларуси и Минску, которое происходит на Украине?
Я думаю, что те, кто и как бы спонсирует или продвигает данный проект, они сами не верят в его реализацию. Ну, они преследуют какие-то другие
они
цели.
Какие-то другие цели.
Ослабить белорусскую власть, сделать ее более уступчивой в каких-то вопросах. Я думаю, что речь, скорее всего, идет именно об этом. Самых заметных вроде бы всех назвали.
А что снялся это?
Не помнящих.
А что снялся наш друг с вами, Гайдукевич?
Олег. Да. Ну, Олег Гайдукевич, я думаю, что он провел консультации с предвыборным штабом, ну, той группой инициативной, которая вокруг Александра Лукашенко.
И решил, что пока не стоит, да?
Был разговор лично с президентом, я вполне это допускаю на этот счет. Видимо, Олег Гайдукевич вот принял такое решение, об этом заявил, что в этих условиях он считает, что нужно поддержать Александра Лукашенко. Это такой ответственный шаг со стороны политика. Но я думаю, что у Олега, у него большое политическое будущее. Некоторые говорят, он этим похоронил себя как политик. Нет, вовсе нет.
Я думаю, нет.
Просто это лицо нового поколения тех людей, которые хотят вот дальнейшего развития той Беларуси, которую строит Александр Лукашенко. Но это как бы проект, возможно, уже будущего. Поэтому на этом этапе он принял такое решение.
Кого забыли? Кто-то еще достоин упоминания нашего с вами?
Всего 15.
Ой, нет, 15 не осилим.
Люди, недостойные люди в президенты не выдвигаются, но из тех, кто на слуху, тех, кто заявил
о
собранных подписях или сделал, как Олег Гайдукевич, другие заявления, мы, по-моему, перечислили. Ну, конечно, еще есть Андрей Дмитриев, это «Говори правду», известная компания, известный политтехнолог. Ну, он такой классический неолиберал, там просто все по классике, он политтехнолог, он знает, как это делается, но как-то его сейчас в информационном поле не очень заметно.
Ну, так как вы его вспомнили, так, предуведомили, да, вот же еще есть и вот такой, то, ну, видимо, это не самый главный сегодня претендент на президентскую должность в Беларуси. Вадим Францович, я хотел у вас вот о чем еще спросить. Многие отнеслись как-то так очень спокойно к тому, что, ну, каждый раз Александр Григорьевич Лукашенко меняет правительство перед выборами. Однако же, если посмотреть на перемены в правительстве более внимательно, то можно и напрячься. Ну, например, мне. Я посмотрел, ты там уменьшил зависимость от России. Ну, с одной стороны, ну что, ну надо... Это он так сказал премьер-министру новому. С одной стороны, вроде бы, да, зависимость от России. Ну, мы же тут друг другу не обязаны только укреплять эту зависимость друг от друга. Суверенная страна Беларусь, хотя братская и любимая, и родная, вот, и так далее. Но, тем не менее, вот это вот постепенно, по штришочку, по капельке накапливающееся ощущение дистанцирования от России, и мы не можем, кроме Александра Григорьевича Лукашенко, у нас раньше был пророссийский кандидат, стопроцентно, а сейчас ему, ну, позиционирует себя как пробелорусский, разумеется, кандидат, что всегда было, но плюс он позиционирует себя как многовекторный кандидат, как кандидат, который как бы говорит своим тем, кто собирается за него голосовать.
Смотрите, здесь очень просто все объясняется. Во-первых, такие заявления Александр Лукашенко делал и раньше. Просто я их хорошо помню в конце 90-х годов. Когда... Ведь вроде у нас отношения такие. Они очень тесные, дружеские, союзнические, но постоянно возникают какие-то противоречия. И поэтому всегда эти заявления носят такой амбивалентный характер. С одной стороны, мир, дружба, союзы, а с другой стороны, ну, возникают какие-то периодические обострения. Что касается зависимости, ну, это нормально, это экономики в основном. Безусловно, вы согласитесь, что, ну, даже если вот брать младший брат, старший брат, ну, младшему брату, ну, не хочется все время там только зависеть от финансовых возможностей старшего.
Это правда, это верно.
Логично.
Верно.
Ну, вот верно. В таком контексте я бы рассматривал, это первое. Второе, ну, наверное, отчасти это следствие тяжелых и затяжных, и таких муторных переговоров вокруг этих пресловутых карт, которые дорожных тянулись полтора года, и так еще не завершились.
Да.
И поэтому я бы смотрел еще одно заявление многоопытного человека, Владимира Ильича Семашки, посла Белоруссии в России, о том, что к вопросу углубления интеграции мы вернемся осенью после выборов. И когда здесь многие задавались вопросом, а почему же вдруг прекратились эти переговоры. Ну вот, в общем-то, посмотрите, именно избирательная кампания, как в России, так и в Беларуси, очевидно, одной из причин замедления этих переговоров или их временного прекращения. Надо провести ответственную политическую кампанию к решению этих...
И к ней вернуться.
Существенных. Да, а потом осенью вернуться. Так что...
Вадим Франч, а если...
Оптимистами, тем более,
да, что будем. Основания. Да. Будем оптимистами. Вадим Франч, а нельзя ли сказать, что таким образом Александр Григорьевич, как мудрый и опытный политик, он просто не хочет никому отдать голоса и пророссийских, и непророссийских, и про европейских, и так далее. Он хочет их все присобрать и как бы говорить таким образом, да нафиг вам этот Бабарико, грубо говоря, да? Мы сейчас приношу извинения за не очень корректное отношение к белорусской выборной кампании. Нафиг вам этот Бабарико? Вот у вас есть я, Александр Григорьевич Лукашенко, проверенный и так далее. Что вы думаете, я не за евроинтеграцию? Я за евроинтеграцию, если они будут как люди себя вести. Вы думаете, я что, с Россией разорву отношения?
Не, вот здесь, кстати, президент...
Правильно ли?
Я вас перебил, Владимир Александрович.
Не так?
Логика абсолютно, да. Он президент всех, как бы, белорусов, безусловно. И он и позиционирует, что я за независимость и суверенитет, да, в связи с Россией, но своими интересами поступаться не будем. И вы правы, он хочет таким образом разные слои привлечь на свою сторону, произвести такую консолидацию, мобилизацию. Но, что касается евроинтеграции, всегда Александр Лукашенко подчеркивает, что об этом речь не стоит, и пока он президент, об этом разговора не будет.
Так что... Очень важно. Это очень важно.
Не настолько он гибкий и далеко не на все он готов пойти.
Ну, знаете, может быть, и к лучшему. Может быть, и к лучшему. Знаете, повышенная гибкость в политике, честно говоря, меня бы напрягала даже больше, наверное.
Повышенная гибкость хороша только в художественной и спортивной гимнастике. Во всех остальных вещах она чревата как физическими, так и психологическими травмами.
Ну что, друзья, у нас сейчас небольшой перерыв на новости, но мы очень скоро вернемся. Радиожурнал «Друзья, сябры». Будьте с нами.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и снова вернулись. Радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. Слушайте нас дальше на радиостанции «Говорит Москва».
Белорусские новины. Уникальные книжные издания и архивные документы закупят для Национальной библиотеки Беларуси. Об этом сообщил заместитель генерального директора учреждения Олесь Суша. Совершенно уникальными являются две грамоты королей польских и великих князей литовских Сигизмунда Вазы и Владислава IV, которые правили в конце XVI – начале XVII века. Один документ на бумаге, второй – на пергаменте.
Вот от такой прекрасной книжной новости самое время перейти нам к традиционной нашей рубрике, которую тоже ведет Вадим Францевич Гигин вместе со мной, Владимиром Мамонтовым, ведущим радиожурнала «Друзья сябры», которая называется «Шуфлядка».
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
Вадим Франч, что вы там нам приготовили?
Ну, во-первых, хорошо, что когда покупаются новые книги, это всегда хорошо, тем более, что я активный посетитель Национальной библиотеки Беларуси. Так вот, президентские выборы у нас, и давайте поговорим вот слово «президент», что оно означает. В русском у него есть прямое соответствие, это председатель. Или, например, когда в России мы говорим о руководителе Китайской Народной Республики, мы говорим не президент, а говорим председатель КНР, хотя имеется в виду, в общем-то, президент. Это с латыни, в общем, и слово председатель, калька президент, то есть впереди сидящий, как бы председательствующий, предсидящий, председатель, президент. Это, в общем-то, прямой аналог и калька. А в белорусском нет.
А что же у вас, вы выбираете? Я не понимаю тогда.
В белорусском есть слово «президент», да, как во многих мировых языках, но, кстати, не во всех славянских. Скажем, в сербском языке у них «президент» – это «председник», то есть тот же председатель. Ага. «Председник» – это «президент» в сербском. А в белорусском есть слово «президент», но «председатель» звучит очень... Оно такое родное, теплое, его каждый белорус знает, потому что председатель – это председатель колхоза, там, председатель комиссии какой-то. Это будет старшиня. Ага. Вот по-белорусски это старшиня. То есть, как бы, оно такое, вот все-таки председатель россияне взяли, ну, наверное, это карамзинская традиция, не карамзинская, все-таки другая. Они взяли кальку с иностранного
с президента, да-да-да.
А здесь как бы белорусы изобрели свое. Это достаточно новое слово, его не было в старобелорусском языке. Оно появилось где-то в 19-м, скорее, в 20 веке, старшиня, то есть старший. Но оно очень... подходит к обозначению такому традиционному, которое есть в украинском языке, обозначению начальства, даже офицерства в определенном смысле, старшина. Вот у казаков есть такое тоже. Это вот как бы командиры, включая атаманов, казачьих полков, старшина называется. Вот, например, русские цари, Запорожье, на Дон посылали послов и подарки старшине. Старшине это значит вот этому, этой совокупности людей. А в белорусском есть старшиня. Но я уж не знаю, вот в русском прямого аналога.
Кроме старшины, который, у которого руки до земли. Да. Ну, Вадим Францович, я вам должен с гордостью сказать, что у меня есть визитка, где наши с вами должности, сопредседатели сообщества журналистов России и Белоруссии, друзья, сябры, вот у меня есть на белорусском языке, так вот я со-старшиня тоже, между прочим.
Ну, вот мы с вами со-старшини. Со это, ну, понятно по-русски, со.
Да.
Да, по-английски ко. А, ну, мы с вами, да, сопредседатели, по-белорусски со-старшиня. Вот так это звучит. Ну, согласитесь, теплое слово «старшиня».
Да, но если бы президент был старшиня, вообще, что-то как-то, да. Как-то в этом что-то не то. А хотя кто его знает?
У нас даже в нашей тросянке, вот тросянка это такой, как суржик украинско-русский, ага, такой, ага. То есть русско-белорусский, да, и из слов, которые активно присутствуют, обычно это какие-то бытовые слова, мы еще о них поговорим, там ганок, сенцы и так далее, а, которые связаны с хозяйством, подворьем. Но из таких вот официозных, они обычно все русифицированные слова. Но одно из немногих, которое активно используется, это вот как раз старшиня. Ну ты куда пошел, Иван? Ну так я до старшини. Вот это значит, человек пошел к власти, или старшини сельсовета, или старшини колгаса, или старшини комиссии какой-то. Вот такое теплое деревенское где-то слово старшиня.
Хорошо, Вадим Францович, согласен абсолютно с теплотой и с деревенским таким слогом. Особенно мне нравится, что путем несложных каких-то объяснений друг другу мы догадываемся легко о том, что мы хотели сказать, это первое. А во-вторых, мы, разговаривая с вами об этом, касаемся каких-то таких достаточно тоненьких ноточек, таких довольно изощренных различий и сходств, которые, собственно, и формируют вот это такое не прямолинейное, не железобетонное, не чугунолитейное отношение двух народов, двух друзей, двух братьев. Это очень важно.
Давайте скажем красиво. Они формируют единое духовное тело нашей культуры.
Вадим Францович, лучше не скажешь. Лучше не скажешь. Ну, спасибо вам, Вадим Францович, за такой взлет духовности, который переходит в некоторую телесность. У нас так прямо по журналу идет. У нас следующая рубрика «Худкая лыжка», «Быстрая ложка», рубрика «Кулинарная», рубрика «Постоянная».
«Худкая лыжка».
Ну и, как обычно, в этой рубрике у нас редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта» Елена Николаевна Еловик. Но давайте вот с чего начнем. Мы когда с вами обсуждали, чего ж греха таить, этот эфир, да, мы говорили о том, что давайте-ка мы начнем с того, а что выросло-то на грядках к этому времени на белорусских дачах? Щавель-то вырос?
Ой, вырос. Я вам вообще хочу доложить ситуацию полную, что у нас происходит на нашем белорусском огороде. Но... конечно, нет, у нас нет того огорода, где не росла бы картошечка. Угу. Так вот, холода, конечно, дали знать, но картошка зеленая, кудрявая, и мы думаем, что она выживет. Наверное, как и у вас, уже взошли свекла, морковь, чеснок. Они уже готовы и пришли уже к столу. Зелень, редис, перьевой лук, петрушка. Ну, наверное, так же и у вас на даче.
Ну, приблизительно. Вы знаете, у меня из всего вот, что там выращивают, у меня периодически что-нибудь возникает. Потом я такой огородник и ягодник, тут еще. Я могу сказать в ответ вам, клубника цветет. А, сирень цветет, но это явно не огород, да? Но клубника тоже цветет.
Почему?
И тоже.
Клубника, это, я считаю, вообще царица огорода.
Царица огорода. Вот, в общем, цветет у меня клубника.
Она у нас уже цвела, уже зависть появилась. Ждем ягоду.
Вот. Вчера смотрел сливу. На сливе имеется зависть. Имеется зависть на яблоне. Дай бог, чтобы все было благополучно, потому что тут и дожди шли и так далее. Ну, дожди-то ладно. Больших холодов у нас в Подмосковье не было. Могу вам тоже доложить. Так что есть расчет на то, что яблоня будет хорошо плодоносить. И вот клубнику видел, сливу видел. Вот вишню еще, не осмотрел. Побежал уже с вами навстречу на эфир. Вот. Но к следующей программе доложу, что там с вишней и другими плодами. Ну что, давайте к щавелю.
Кстати, щавелю, я хочу тоже сказать, щавелю, что в этом году мы тоже рассчитываем на урожай яблок и вишен. Цвет уцелел, и он не побит заморозками. Ага. Это тоже очень важно. Ага. А вообще у нас, конечно, холода дали о себе знать. Вот у нас была такая, есть, вернее, традиция на Троицу собрать 3 ягодки черники. Ну вот этой весной, вернее, летом, в связи с холодами, этого сделать не получилось. Угу. Но зато уже у нас собирают первые грибы. Микольники их называют. У вас есть тоже они. По-русски это звучит так. Колосовики.
Да что вы.
Знаете про такие грибки?
Нет, пока. Из них суп варят. Мы можем потом и про них поговорить в одной из программ.
Можем поговорить. А вообще, вы тут затронули за живое, дача белорусская. У нас в Белоруссии очень хорошо климатизировались южные садовые культуры. Не знаю, как в России. Персики, абрикосы у нас собирают ведрами.
Угу. Да. Нет, ну у нас тут тоже есть такие молодцы.
Если орех у нас хорошо растет. Тоже мешками собирают.
Есть такие молодцы. У меня был абрикос возле дома, как сейчас помню, но не выжил. Вот все-таки вот экзотические какие-то, может быть, мы плохо ухаживаем. Я горжусь тем, что у меня виноград растет в огромных количествах. Виноград скромный, амурский, помесь с кавказским. Такая стойкая помесь, такая советская, еще советских селекционеров. Мне дед, академик дед продал, который у дороги продавал свои саженцы, при этом был буквально один из видных селекционеров, ну, в трудные перестроечные годы. Я у него спросил: дед, так слушай, надо укрывать, поди, на ты к нему. Представляете, я вот тоже, вот честно говорю, как есть, да, говорю: дед, ну, наверное, укрывать же надо. Он мне говорит: молодой человек, не для того я здесь в академии столько работал, сельскохозяйственной, чтобы вы чего-то укрывали. Укрывать вам ничего не понадобится. И мне так стыдно стало. Я купил у него весь виноград, который он продавал. Конечно, на вы перешел, кланялся. Значит, и до сих пор жалею, что фамилию у него так и не спросил. Но их много было, таких дедушек. Да, с чувством юмора хорошим. Такой интеллигентный такой агроном. Интеллигент старой такой вот школы, закваски. И вот этот виноград у меня. И сейчас виноградное вино свое я пью, еще хочу сказать вам. Понемножечку.
Не злоупотребляя.
Не злоупотребляя. Ну, давайте.
Вот хочу вам сразу сказать, Владимир Константинович, что вы сказали, что абрикосы не выжили. Вот есть такой совет опытного дачника.
Так.
Это не мой, я не считаю себя опытным дачником, но вообще говорят, что абрикосы, персики садят парой. Ну, для перекрестного пыления. Иначе цвести они будут, а плодов не дадут. Может, вот вы там одиноко, у вас абрикос рос и заскучал?
Абрикос заскучал. Заскучал одинокий абрикос. Это уже... Это мы так плавно перейдем к какой-то рубрике лирика, песня.
Давайте так, к
веселой. Давайте варить супчик. Давайте супчик варить.
Давайте, да, давайте. Будем варить щавелевый суп с плавленным сыром. Вообще, щавелевый суп варят и с крапивой, и со шпинатом, с рисом. Но наш будет суп с плавленым сыром.
Угу.
Потому что этот вот плавленый сыр, особенно со вкусом ветчины, он придает такой ему особый вкус. А приготовление его не заставит вас долго стоять на кухне.
Так.
Для наших домохозяек это очень важно, особенно сейчас, когда у нас за окном плюс 27.
Угу.
Ну что, берем тогда...
Да, берем. Я готов. Я с ручкой.
Записываем.
И записываем,
очень
да.
Очень внимательно. Ингредиенты, которые понадобятся нам для супа из щавеля.
Поехали.
2 литра воды.
Подождите, щавель не первое?
Щавель, ну грамм 350 грамм.
2 литра воды, щавель. 250 грамм щавель, да, так.
350.
Ах, 300, да, 350. Так, да, так.
350. Вода 2 литра.
Так.
Куриное филе 400 грамм.
А уже все, щавель на второе место уходит плавно. Куриное филе, это уже все. Это серьезно.
Не ожидали вы, да?
Так, не ожидал.
Куриное филе обнаружить.
Так, так, так.
В вегетарианском супчике.
Так, так.
А оно есть.
Правильно.
Дальше. Картофель понадобится 4 штучки.
Так.
Мягкий плавленый сырок.
Так.
Одна штука.
Дружба.
Да, у нас он есть в продаже.
И у нас есть. И у нас есть. Есть, есть, есть. Да, да.
Да. Лук репчатый, одна штука. Масло подсолнечное, ну, где-то 2 столовые ложки.
Угу.
Сухая овощная приправа.
Угу.
Ну, она есть с солью, тогда соль нужно, конечно, добавлять по вкусу, меньше, да?
Угу.
Ну что, начинаем готовить?
Да.
Готовим. Значит, обмыли филе, куриное филе.
Угу.
Разрезали на несколько частей, залили холодной водой и отварили до мягкости. Ну, обычно сколько куриное филе варится? Полчаса хватит, правильно?
Угу, угу. Вы у меня спрашиваете?
Пока варится.
Вы у меня спрашиваете. То есть вы полагаете, что я знаю, сколько варится куриное филе. Ну что ж, у меня хорошая репутация.
Если вы умеете готовить вино из винограда, то я предполагаю, что вы...
У меня хорошая репутация, да.
Логическим путем можете сообразить, что филе варится будет...
Ну разве что, да, так, по логике вещей. Да-да-да, согласен, согласен.
Пока варится филе, вы очистили картофель и нарезали его кубиками. Правильно?
Правильно.
Затем в кипящий бульон вы заложили картофель и отварили его до полуготовности, до мягкости.
Угу.
В это время очистили луковицу и мелко нарезали. Выложили лук на сковородку с разогретым маслом и обжарили до такого легкого-легкого подрумянивания. Так, а теперь мы вспомнили про наш щавель. Щавель нужно выложить нам на дуршлаг, тщательно промыть в проточной воде, дать стечь жидкости и нарезать. Вот, а затем все очень просто. В кипящий бульон с картофелем, филе, выложить щавель, обжаренный лук и, как я уже сказала, если кто-то пожелает, щепотку сухой овощной приправы.
Угу.
И варим мы этот суп в течение 5 минут. Но щавель долго варить не надо,
да,
это
да,
тоже понятно.
Да.
Потом снимаем кастрюлю с огня и кладем в суп плавленый сыр. Суп перемешаем.
Подождите, не-не-не, сейчас я представляю таких, как я, кулинаров, значит, доморощенных,
да,
который берет сырок, так вот, и тут блянг туда весь сырок, и все же, или как его, его надо разделять как-то, или резать, или как-то расщеплять?
Ну, я честно скажу, что для того, чтобы он быстрее растаял,
угу,
потому что суп горячий, я его разрезаю на 4 кусочка.
О, вот так, это важно, да-да-да.
На 4 кусочка, да,
так.
Разрезала, да. Но я не пробовала целиком бросать плавленый сыр, но я думаю, что он тает быстро, он растает.
Ага.
Но это уже нам для совсем ленивых.
Да,
у нас и так простой рецепт супа.
Вот именно, да.
Муж, хотя бы плавленый сыр надо какие-то...
На 4 хотя бы части разрезать, так.
Да-да-да. Вот, все, потом суп перемешали, посолили по вкусу. И, конечно же, при подаче нужно посыпать суп вот этой самой зеленью укропа, петрушкой прям с огорода и заправить сметанкой.
А, и сметанка все-таки нужна,
ой,
да?
Ой, ну,
да?
Нехорошая, сметаной.
Сметаной, сметанка, да-да-да, сметаной, сметаной,
так,
да,
как-то
такая.
Как-то оно звучит, режет слух.
Как-то так, да-да-да, оно такое хорошее, нет, в сметане, это, знаете, такое же, это обстоятельное что-то есть, такое из настоящего молока, ложка, чтобы ложка стояла, чтобы как положено, да-да-да-да-да.
А мы теперь должны произнести наши коронные фразы, смачно есть.
Обязательно. И приятного аппетита. И приятного аппетита, да, и вот. Не бросим эту тему, мне кажется.
Золотые слова.
Золотые.
Вот с этого и надо начинать.
Золотые.
Кулинарной интеграции.
Да, кулинарная интеграция. О, это хорошо, хорошие слова. Елена Николаевна, спасибо вам большое. И до новых встреч на нашей кухне общей.
Жду, звоните. Приветом из Минска. До свидания.
А теперь давайте вот что. Давайте музыку послушаем. И ведущий рубрики нам приготовил прекрасную белорусскую песню. А ведущий у нас Вячеслав Вячеславович Шарапов. Песняр, я всегда говорю здесь, можно было бы сказать бывший песняр, но бывших песняров не бывает. Он руководитель этого ансамбля, долгосрочный, долгоиграющий. Ныне работает он на радиостанции «Спутник». И те, кто слушает нас уже, те знают, он отбирает разные белорусские песни, современные, молодежные, попсовые, трогательные, полонезы Огинского иногда выбирает. И мы слушаем вот эту разную интересную, привычную и совершенно незнакомую белорусскую музыку. Сегодня будет привычная.
Беломания. А я лягу, прилягу. Народный артист Беларуси Эдуард Ханок известен широкому слушателю своими хитами, такими как «Потолок ледяной», «То ли еще будет», «Я у бабушки живу», «Малиновка» и многими-многими другими. Уж он-то умеет создать всенародно любимые песни, положив в их основу простой, очень запоминающийся мотив, одинаково приятный для академика и агрария, для старика и ребенка, легко доступный для восприятия и запоминания. А что еще нужно для настоящего хита? Разве что такие же простые и всем близкие стихи о чем-нибудь хорошем. Ну так и пожалуйста, белорусский поэт Нил Гилевич и предложил Эдуарду Ханку такой текст в 80-х годах прошлого века. И звучал он так. «Вы шумите, шумите надо мною берёзы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу ля гостинца старого, я здорожуюся трошки, я хвилинку посплю». Скажите, неужели здесь нужен какой-то перевод? Разве что перевод в горизонтальное положение для прослушивания этого песенного шедевра и обретения того умиротворенного состояния, в котором проблема хватануть в траве шального клеща либо застудить поясницу не имеет никакого значения. К тому же сладкий тенор Анатолия Ермоленко и слаженный хор ансамбля «Сябры» блестяще выполнили задачу по приданию этой песне статуса шедевра на все времена. «А я лягу-прылягу ля гостинца старого, головой на погорок, на высокий курган, остомленные руки вольно у ширки раскину, а ногами у долину, хай накрые туман. Вот тебе и подушечка, и одеяльце, сотканное из тумана, вот тебе и вальс колыбельная, по-белорусски колыханка, которая в данном случае не убаюкивает, а терапевтически расслабляет и еще раз напоминает слушателю: относись к жизни спокойно. Акуна матата, друг мой, приляг, расслабься, отдохни. Все проходит, пройдет и это. В каком веке ты бы ни жил, а себя надо беречь, надо успеть полюбоваться родной природой и почувствовать себя ее неотъемлемой частью. Эдуард Ханок, Нил Гилевич, ансамбль «Сябры». А я лягу, прилягу.
Вы шумите, шумите надо мною берёзы, колышите, люляйте свой напев вековы, а я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу, прилягу край гостинца старого головой на погорах, на высокий курган, остомленные руки вольно в ширки раскину, а ногами у долину хай накрыет туман, остомленные руки вольно. Скину,
шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу край гостинца старого и осторожуся трохи, я хвилинку посплю.
Как хотите, ложитесь, прилегайте, ходите вы после коронавируса, гуляйте, если солнечная погода сегодня и так далее. А радиожурнал «Друзья Севры» с вами прощается. До новых встреч в эфире «Говорит Москва».